Параграф 12. Митрополит Михаил Рогоза, 1589-1596 годы. Сговорившись с православными мирянами и братчиками, патриарх решил канонически почистить упадочный состав иерархии духовенства, так как сам митрополит Анисифор был вдовец по второй жене. То справедливость требовала применить строгость канонов прежде всего к нему, хотя он был человек недурной. Он покорно ушел в монастырь. Львовское братство впоследствии, 1600 год, писало об Анисифоре, что он намножил попов-двоеженцев несколько тысяч. Иеремия издал указ ко всем епископам. «Мы слышали от многих благоверных князей, панов и всего христианства, и сами своими глазами видели, что у вас двоеженцы и троеженцы литургисают. Повелеваем низложить всех таких священников». Епископу Пинскому Леонтию патриарх угрожает низвержением из сана за сокрытие священников-двоеженцев. Для низложения митрополита Анисифора Иеремия издал отдельный акт и под ним потребовал подписи и всех русских епископов. Надо полагать, что преемник Анисифору выдвинут был как человек, угодный королю и правительству. Это был архимандрит Минского Вознесенского монастыря, шляхетне уроженный Михаил Васильевич Рогоза. Это был характер мягкий, безвольный, ставший, однако, первым митрополитом унии. Не по своей инициативе, а следуя за более решительными характерами. Были ли известны кому-нибудь мысли Рогозы об унии? Позднее виленские иезуиты писали ему, что он был проведен в митрополиты волей короля, и они тем пламеннее желают его расположения, чем большую усматривают в нем склонность к латинской церкви. Велика будет их радость, когда они увидят счастливое завершение так давно желаемой унии в правлении и премудрой деятельности такого великого пастыря. Далее авторы письма льстят Рогозе, как он в случае унии в качестве примаса Восточной Церкви, находящейся в польских владениях, будет заседать в Сенате рядом с примасом королевства. Характерен истинно латинский совет Рогозе. Что касается мирян, особенно простого народа, то как вы до сих пор благоразумно поступали, так и впредь вам нужно, насколько возможно, остерегаться, чтобы не подать им и малейшего повода догадаться о ваших намерениях и целях. Не состоялось ли такое соглашение у Рогозы с иезуитскими кругами, когда он еще был светским дворным писарем у воеводы Волынской земли? Тогда понятен и выбор короля на пост митрополита. Но тайна осталась ненарушенной до самого конца 1594 года, когда уже делалась уния. 1 августа 1589 года Михаил Рогоза был посвящен в чин митрополита в Виленском Пречистенском соборе самим патриархом Иеремией II. Какая ирония судьбы! Там, в Москве, Иеремия с большой неохотой едва-едва согласился поставить митрополита Иова в чин патриарха. А здесь возглавил русскую церковь с легкостью, ставленником иезуитов и отступником от православия. Пример человеческого неведения. Однако по настоянию мирян-братчиков патриарх не оказал своему официальному ставленнику в митрополиты полного доверия. Он поставил Михаила Рогозу под некоторый явный контроль двух других епископов, опять-таки не проникая в тайны их сердца, где таились тоже соблазны унии. Будущего активного творца унии, луцкого епископа Кирилла Терлецкого, патриарх облег почетным званием своего экзарха, а владимирского епископа Милетия Хребтовича назвал своим прототронием. Несомненно, тут сыграли роль и дополнительные денежные дары патриарху, за которыми он и приехал к русским варварам. Митрополит Михаил не мог не чувствовать в этих титуляциях обидного к нему недоверия. Но главное, что раздражало русских епископов, это систематическая поддержка против них мирян в лице братств. Так, например, львовский епископ Гедеон Балабан, старейший по хиротонии среди других, получил свою кафедру по наследству от отца и считал ее, как церковный шляхтич, просто своей магнатской собственностью. С этим сознанием землевладельца-помещика он и боролся со львовским братством за обладание монастырями Ануфриевским и Уневским. А патриарх все-таки утвердил над ним право патроната за братством. И уже пред самым отъездом из Западной Руси 13 ноября 1589 года даровал новую грамоту львовскому братству, в которой все данные последнему привилегии ограждались анафемой, явно метившей в епископа Гедеона. Пробовал Гедеон перед патриархом интриговать против почтенного титулом экзарха Кирилла Терлецкого, но не имел в том успеха. Все это лично взбесило Гедеона до истерии, и он, даже неожиданно для себя самого, психологически кинулся в сторону Унии. Он нанес визит львовскому римокатолическому епископу Яну Дмитрию Соликовскому, с которым был в конфликте. Падал ему в ноги и просил избавить от зависимости от константинопольского патриарха. За это его униатские историки называют принципалом отступления от патриархата. Это был для Гедеона порыв безумия, но он характерен для самочувствия русских архиереев под польской короной. Несмотря на все недосмотры в действиях патриарха Иеремии, его интервенция в дела церковные пробудила местный епископат, заставила его подтянуться перед ободренными патриархом мирянами. Нужно было восстановить правильный контакт епископов между собой, разрядить мирянскую оппозицию путем правильного ее участия в делах церковных. Все это логически вело к воскрешению и оживлению практики соборности, заброшенной от начала XVI века со времени митрополита Иосифа II Солтана. Михаил Рогоза начал созывать ежегодные соборы в Бресте в июне после Троицы. Собранные в 1590 году 20 июня соборы в Бресте, по примеру всех прежних русских соборов, не ограничивался в своем составе епископами, но включал в себя и архимандритов, игуменов, протопопов и крылашан. И даже постановил, чтобы на будущих соборах присутствовали все архимандриты, игумены, протопопы и иные пресвитеры, сведущие в Священном Писании. За неприбытие грозило даже лишение сана. На соборе 1590 года присутствовали даже многие знатные светские чины, а во главе их пан Адам Потий, каштелян Брестский. Следовательно, по древнерусскому обычаю на соборе присутствовали, насколько это нужно для хода и разъяснения дел, и миряне. В постановлениях этого собора признано, что гонение на православие и всякого рода отягощение и бесправие в значительной мере зависят от беспорядков, укоренившихся в быте Русской Православной Церкви. Нужно их осознать и исправиться. В духовенстве великие нестроения, и между некоторыми нашими христианами разврат, несогласие, непослушание, бесчинство. От него во многих местах уменьшение хвалы Божией. Чтобы исправить все это, надо позаботиться о школах, о науках, о госпиталях и иных добрых справах. Постановлено для приведения дел в порядок: первое – ежегодно съезжаться на собор в Бресте 24 июня. Второе – не явившийся на собор епископ обязан уплатить 50 копеек грошей литовских в кружку на общецерковные надобности. Третье – если епископ станет оправдываться болезнью, то обязан на ближайшем соборе подтвердить действительность своей болезни присягой, прежде чем занять свое место в соборе. Четвертое. Если и на другой год не приедет на собор и не подтвердит присягой особых причин своего отсутствия, то без всякого милосердия он будет лишен своей кафедры. Пятое. Каждый владыка должен иметь с собой на соборе всех своих архимандритов, игуменов, протопопов и священников, в письме Божием наученных. Кто из них не явится на собор, немедленно лишается своего сана. Официально епископы ревновали о благе православия, а за кулисами собора шел сговор разочарованных патриархом епископов в глубокой тайне от народа об унии. Невольно закрадывается подозрение, что столь добродетельная программа ежегодных соборов была подсказана митрополиту Михаилу епископами-интриганами, чтобы под прикрытием соборов незаметно и незазорно вести взаимные сговоры по проведению унии в жизнь. Присутствие Адама Потия на соборе 1590 года сыграло агитационную роль. Оказалось, что Гедеон Балабан имел уже совещание с некоторыми епископами еще раньше собора в Бельзе. Теперь четверо из епископов здесь, в Бресте, в первые же дни съезда 24 июня, подписали первый акт о готовности принять унию. Текст его таков. «Во имя Божие да будет. Мы, ниже поименные епископы, объявляем, что, будучи обязаны заботиться не о своем только спасении, но и о христианских людях, желаем по милости Божией признавать нашим пастырем единого верховного пастыря и истинного наместника святого Петра на римской кафедре святейшего папу и иметь его нашим главой, и ему подлежать и повиноваться. От него ожидаем великого умножения хвалы Божией в Святой Церкви и не желаем более переносить того на нашей совести. Но, соглашаясь отдать нашу волю и мысль в послушании Святейшему Отцу и подчинить Церкви Божией верховной власти Святейшего Папы Римского, мы выговариваем себе только то, чтобы Святейший Папа Римский оставил нам до скончания века неотмененными и ненарушимыми все церемонии и обряды, то есть службу Божию и весь церковный порядок, какие издавна содержит наша Святая Восточная Церковь, а Его Королевская Милость, Пан наш Милостивый, обеспечил бы нам Его указами наши привилегии и утвердил бы артикулы, которые нами будут представлены. При таком обеспечении и утверждении актами со стороны Святейшего Папы и Его Королевской Милости мы соглашаемся и настоящим документом нашим обещаемся и обязуемся подойти под верховную власть и благословение Святейшего Отца Папы Римского. Для сего, исповедуя единому в Троице Богу нашу мысль и желание сердца нашего, мы выдаем настоящий документ за подписанием собственных рук наших и приложением наших печатей старшему брату нашему, его милости Кириллу Терлецкому, экзарху и епископу Луцкому и Острожскому. В первый же день собора, 24 июня, поставили свои подписи под этим актом Луцкий Кирилл Терлецкий, Львовский Гедеон Балабан, Пинский Леонтий Пельчицкий и Холмский Дионисий Сберуйский. Ни Полоцкого, ни Владимирского, ни Перемышльского епископов не было на соборе. Но нет подписи и митрополита Михаила, председательствующего на соборе. Значит, инициаторы сочли нужным в этот момент и его не посвящать в свою тайну. Поразительно в этом документе полное умолчание о вероучении и догматах. Сердца епископские этим не заняты. Их интересует лишь вопрос о гарантиях безопасности и удобств. Гедеон Львовский был движим озлоблением. Другие, с подмоченной канонической репутацией, могли опасаться, что под контролем братств патриарх рано или поздно лишит их кафедр. Епископы Леонтий Пинский и Дионисий Холмский были женаты. Львовское братство несколько позднее, в 1592 году, писало о них Иеремии II, что они «живут с женами», и добавляли, что Перемышльский Михаил Капустенский с женою на епископство возведен, и что, видя это, двоеженцы смело литургисают. О многом другом мы написали Александрийскому патриарху Милетию в ответ на его писание. Церковь сильно смущается. Люди сановные, впавшие в разные ереси, подразумевается главным образом протестантство, и хотевшие возвратиться к своему правоверию, теперь отказываются от этого, порицая церковное бесчинье. А все люди единогласно говорят, если не исправится в церкви беззаконие, то в конец разойдемся, отступим под римское послушание и будем жить в безмятежном покое. В другом письме к патриарху Константинопольскому в том же 1592 году братчики пишут: «Прежде всего, да ведает твоя святыня, что у нас так называемые святители, а поистине осквернители, обещавшись иночествовать, живут невозбранно с женами. Некоторые многобрачные святительствуют, другие прижили детей с блудницами. Если таковы святители, то каким же быть священником? Когда митрополит обличал их на соборе перед всеми и требовал, чтобы они перестали священствовать, они отвечали: «Пусть прежде святители перестанут святительствовать, послушают закона, тогда и мы послушаем». Горе миру от соблазна. Епископы похитили себе архимандритство и игуменство, ввели в монастыри своих родственников и мирян управляющих, истощили все церковные имения и упразднили иночество, так что в монастырях не обретается иноков и священноиноков. Но по временам совершают службы мирские священники. Церковь наша православная оказывается исполненной всякого зловерия, и люди смущаются недоумением, не предстоит ли время погибели. Вот контраст грешного епископата и требовательного православного народа. Мы на опыте наших дней знаем, что криминальные клирики часто ищут спасение своего сана через переходы в другие церкви. Таков один из мотивов измены четырех епископов-заговорщиков. Итак, Кирилл Терлецкий, патриарший экзарх, оказывается уполномоченным для измены православию. Изменники торопились сделать угодное королю. В 1590 году Петр Скарга выпустил второе издание своей книги «О едноще» с посвящением его королю и с призывом короля присоединить к католической церкви еретиков и схизматиков. Он цитирует блаженного Августина: «Один указ государя может принести Христовой Церкви больше пользы, чем множество проповедей священнослужителей». Скарга от себя добавляет: «Это долг короля христианского, чтобы, заботясь о единстве Речи Посполитой, он помогал и единству Церкви, без которого не только никто не может спастись, но не может долго существовать и единство Речи Посполитой». «Обращение схизматиков, — рассуждает Скарга, — трудно, но не невозможно. Они ссылаются на своих отцов и предков и на древность своей церкви. Но все же есть и доныне некоторые греки-униаты. Следуя их примеру, некоторые из русских обращаются в унию. Превратить эти начатки в унию всеобщую есть долг, во-первых, римо-католической иерархии, во-вторых, короля и панства, и, в-третьих, панов русского закона и, главным образом, митрополита и русских владык, которые с дозволения короля могли бы составить свой сеймик и пригласить на него ученых латинских богословов.